Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлык радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа Центральноазиатских служб радио «Свободная Европа», радио «Свобода. Перекресток». Сегодня мы подискутируем на тему вступления Кыргызстана в Единый Евразийский экономический союз. В нашей студии присутствует политолог Денис Бердаков и управляющий директор КАФМИ Мирсулжан Амазалиев. А программу из бишкекской студии «Азаттыка» веду я, Болот Колбаев. Денис, первый вопрос будет адресован вам. Кыргызстан планирует до мая вступить в ЕАЭС. И можно ли сейчас говорить, что Кыргызстан готов к этому процессу, к интеграции?
Кыргызстан готов к интеграции в плане, скажем так, намерений. А технически большинство наших предприятий не готовы к интеграции, конечно, но здесь присутствует такой факт. Чем дальше оттягивать, тем больше они будут не готовы, потому что увеличивается разрыв между экономиками Казахстана, России, Беларуси и Кыргызстана.
Мирсулжан, а вы изучали этот вопрос о готовности Кыргызстана?
Да, мы изучали с точки зрения того, насколько сама такая микроэкономическая среда, да, там конкретные бизнесы, конкретные секторы экономики, насколько они готовы к тому, что Кыргызстан присоединяется в данный союз. На самом деле готовность у Кыргызстана это вот примерно там 2%. И то, как уже сказал, это в большей степени намерение, да? Потому что если так посмотреть, в Кыргызстане огромное количество мелких предприятий, которые вот уже сейчас очевидно, что они никогда не получат сертификацию лаборатории, они никогда не пройдут эту границу, они никогда не смогут экспортировать. Даже сельское хозяйство, оно настолько разрозненное, по мелким кусочкам разделенное, что определенные стандарты там вводить и определенные... сертификацию там через одну компанию проводить, это тоже вопрос сложный. Третье, в Казахстане, например, или в Белоруссии, или в России, там уже десятилетиями активно строятся эти компании, поскольку экономика большая, особенно в Казахстане, в России, из-за нефтяных денег, то эти деньги вкладывались на то, чтобы они проходили и сертификацию, чтобы они проходили международную сертификацию, чтобы они развивались, они очень по низким процентам кредиты брали, зачастую даже беспроцентные кредиты выдавались. Очень часто, например, государственные фонды Самрук-Казна, которые управляют многомиллиардными средствами, они также вкладывали в очень разные компании. Таким образом, у Казахстана был доступ к длинным деньгам. Длинные деньги – это дешевые деньги, которые на долгое время, которые ты можешь использовать для своего бизнеса. В Кыргызстане никогда таких условий не было. Поэтому в Кыргызстане все компании ужасно мелкие. По сравнению с Казахстаном, они минимум десятикратно отстают от Казахстана. Равно как и экономика Кыргызстана отстает в 10 раз от Казахстана. По крайней мере, если сопоставлять валовый внутренний продукт. Соответственно, что случилось? Казахстан ежегодно, на протяжении уже нескольких лет, пока они в союзе, то в таможенном, теряет экспорт в Россию. У них экспорт в Россию падает ежегодно. При этом импорт из России увеличивается. Соответственно, сами казахи и казахские эксперты говорят, что с таможенным союзом нам очень сложно. Президент Назарбаев говорил немало раз, когда он говорил, что, ребят, зачем вы закрываете нам рынок мяса? Зачем вы закрываете нам этот рынок, тот рынок? Да, потому что Россия для них просто закрывала. Или нетарифные барьеры внутри устанавливала такие, что просто невозможно было казахскую продукцию туда возить. А при этом российская продукция была. И тогда Казахстан решила на зеркальные меры, ответные меры. И внутри до сих пор продолжается между Казахстаном и Россией, между Белоруссией и Россией вот такие вот торговые войны. При этом теперь они вовлекли нас в эту беду. И теперь получается так. У нас очень мелкие компании. У нас буквально там 10, да, там компаний, которые сейчас готовы, наверное, экспортировать, и то им нужно инвестировать деньги, чтобы новые рынки осваивать, и все. А все остальные им просто будет невыгодно. Или завтра произойдет так, что вот какая-нибудь российская компания или казахская компания придет, весь рынок, весь сектор скупит, монополизирует, потом сам возьмет сертификацию, потому что у них деньги огромные, и все. Вот тогда что-нибудь начнется. Но таким образом мы тогда, безусловно, весь рынок должны будем отдавать им. Я вот не знаю, насколько наша маржа, маржа наших предпринимателей или маржа наших фермеров и сельхозработников будет большая.
Денис, вот Мирсулджан упомянул о разницах в экономике между нами и членами Евразийского экономического союза, да? А вы сказали о намерениях, да? Не рискованно для Кыргызстана вступать в эту организацию, скажем, на одних намерениях?
Давайте скажем, чтобы вернуться от намерений, поймем, откуда они взялись, эти намерения, когда Кыргызстан впервые в 2009 году, потом в 2011 году уже подавал заявку на вступление в таможенный союз, обязательства, на которые мы брали, что поступление, скажем, Евразес еще в 90-х годах, то есть это, в принципе, логичный процесс воссоздания зоны свободной торговли и ее развития дальнейшего в рамках СНГ тогда уже. Просто действительно сейчас наблюдается эта проблема, то же самое, что сказал, что Мясужан. А проблемы большие, очень системные. Наши предприятия, большинство, в принципе, неконкурентоспособные, как в рамках самого Кыргызстана, так и вне его. То есть мы работаем в рамках ВТО, и весь более-менее серьезный бизнес, за редким исключением, уже был, скажем так, вынесен крупным зарубежным бизнесом, у которого были интересы к Кыргызстану. Если их не было, то остался здесь какой-то мелкий бизнес. А опять же, почему Кыргызстан вступал, решил поступить в таможенный союз? Это пришло в понимание еще в 2010-2011 годах, когда закрылся массовый экспорт через Кыргызстан, то есть 9 десятых той продукции, которую мы закупали в Арабских Эмиратах, Китай и Турция ушел на экспорт страны таможенного союза в основном. В 2010 году этот бизнес, он массово закрылся. То есть, ну, и началось постепенное угасание. В 2013-2014 году уже вылилось, скажем, спад этой отрасли, то есть спад ДОДОЭ, о чем говорит сам Соломбеков, о чем говорит Темир Сариев, министр экономики, то есть, если в 2010 году а Кыргызстан зажал примерно 200 фунтов товаром ежедневно, то сейчас, скажем, уже 30-40, резкое падение, и, в принципе, наша модель экономики была построена по принципу два базара, один рудник, плюс экспорт швейное производство, плюс какие-то еще мелочи, то есть одна из базовых отраслей была закрыта. Второе, пришло понимание того, что в рамках ЕАЭС будет создаваться свобода передвижения рабочей силы. Если туда не вступить, то кыргызские трудовые мигранты, у них будут более худшие условия по сравнению с другими. С учетом того, сейчас новых обстоятельств, когда в России происходит активное замещение мигрантов из всех стран мигрантами из Украины, коих сейчас примерно 2-2,5 миллиона уже, то Кыргызстан, если сравнивать, к примеру, с Таджикистаном и Узбекистаном, наши мигранты получат значительные выгоды от вступления Кыргызстана в ЕАЭС, потому что они смогут отдавать детский садик, им не нужно будет брать патенты, которые стоят разных частях России по-разному, от 2000 до 4,5 ежемесячно на право работать, они смогут без проблем работать, и дети будут учиться в детских садах, а, соответственно, они получат медицинскую страховку. То есть эти два основных понимания повели к тому, что Кыргызстан решил вступать в таможенный союз.
Вот эти вот санкции в отношении России, потом падение цен на нефть, вместе с этим падение курса рубля, они негативно отразились на мигрантах, да? И сейчас вот многим стало там даже невыгодно находиться, и некоторые из них, не большинство, но некоторые из них начали возвращаться, да, вот вступление в ЕАЭС, да, ну, как-то кажется, что вот этот вот плюс уже как бы теряется сам по себе, да?
Ну, скажем так, давайте опять-таки сравним с Таджикистаном. Если таджикскому мигранту сейчас нужно сдать экзамен по русскому языку, купить патент, и ему не гарантирована работа, скажем, в той же самой Москве, то возвращение будет гораздо более массовым. Если сравнить с нашим мигрантом, ему не надо покупать патент, это раз. Во-вторых, он без проблем приезжает, ему не нужно 30, в течение 30 дней регистрироваться как в России, так в Казахстане, так в Армении, так и в Беларуси. То есть наши мигранты более конкурентоспособные. Даже если вернется, скажем, каждый пятый, оставшиеся 500, 550 тысяч, они как минимум смогут прокормить себя в России, плюс выслать в разы меньше в Кыргызстан, конечно же. Опять-таки, если по примеру Таджикистана к нам вернется 500 000 тех людей, которые уехали, экономика скажем так, социально-экономическая ситуация в Кыргызстане будет гораздо хуже.
На самом деле, я бы хотел здесь добавить некоторые моменты. Да? Я очень часто общаюсь с мигрантами, которые даже вернулись. Вот буквально вчера вечером я разговаривал со своим одноклассником, который работал в Москве. Он вернулся как раз 11 декабря. Он говорит о чем? Да? Он говорит, если раньше я вот 10 тысяч рублей отправлял, сейчас это 8 тысяч, я эти 8 тысяч здесь заработаю. Второе. Эти мигранты пока работали в России, они деньги отправляли сюда, по крайней мере, те, которые умнее, и это большинство, они закупили себе скот, в селе себе дом построили, в городе себе квартиру купили, поэтому вот у нас рынок строительства тоже вырос. То есть это не самые бедные люди уже. Они, по крайней мере, научились еще работать. Вот мой одноклассник, он по штукатурке, да, там шпатлевке и внутренней отделке квартир, он уже спец, очень хороший. В Бишкеке он обязательно, если не найдет работу, он запустит бизнес. Если в Бишкеке будет трудно, он может поискать другие рынки. Если в России трудно, тогда в Казахстане. А если в Казахстане трудно, тогда, я не знаю, в Таджикистане, да, там или где-нибудь. Он говорит вообще, что собирается в Америку. Сейчас, мне кажется, настроения многих мигрантов такие. Многие вернулись уже, но я не вижу, что у нас какой-то кризис сейчас. Они, потому что у них есть определенные деньги, запасы денег, и они сейчас ищут себе варианты, да, что сделать. Второе, я бы вообще хотел вернуться к началу. 2009 год, первая инициатива Кыргызской Республики по присоединению. Если вы вспомните, Курманбек Бакиев, режим Курманбека Бакиева, он был в Москве, сидел следующим после Медведева, говорил о том, о следующем. Да? Вот, понимаете, Кыргызстан выгонит американскую авиабазу, Кыргызстан получит там, 2 миллиарда долларов от России, и вот эти два вопроса не связаны друг с другом. Да? И решение о вступлении в таможенный союз проходило в этот момент. То есть это очень политически. 2010-2011 выборы в парламент, выборы в президента. Если вы вспомните, все наши кандидаты летали в Москву, возвращались с лозунгами «Мы за таможенный союз». Это был такой, вот очень простой пример, что это не экономически, это просто эти кандидаты должны были подтвердить России, что вот, ребят, понимаете, мы и любим, и мы с вами, поэтому не трогайте меня, просто и политики. Сколько, что мы получим от таможенного союза? Вопрос в том, какие угрозы несет, если мы не вступим, да? И сразу картины Украины, что сделала в отношении Грузии. Вот сейчас Молдова тоже говорит, ребят, мы просто вот, мы понимаем, что если мы вам вступим, то этих угроз не будет. Но им уже говорят, ребят, у вас в Приднестровье, это всегда под российским контролем было. Кыргызстан сейчас только ради страха, из-за страха вступает, как политики, потому что они боятся, что вот по федеральным каналам их замочат, они не будут дальше политиками, может быть, изгоями будут. А второе, наши боятся, что вот мигрантов они отправят назад. Я помню, что в 2007-2008 году было в отношении грузинских мигрантов, потому что там повально российская власть против грузинских фамилий, вообще грузин в целом, даже если они граждане, начали агрессивную кампанию. Это что за... Да,
это я
просто о чем говорю. А потом Россия в грузовом самолете, грузовом, а не пассажирском, посадила грузин и отправила в Грузию. Мы этого боимся. А других хороших вещей у них немного. Вот я больше как экономист, а не политолог, да, но... Я в этом контексте вижу больше политического, чем экономического. Наверное, политологи видят, может быть, что-то экономическое, меньше политическое, но мне кажется, что здесь очень мало экономического. И решение о вступлении в таможенный союз было тоже продиктовано именно политическим. Поэтому с экономической точки зрения это очень большой урон в карманы нашего населения, потому что импортные тарифы вырастают. И вот сейчас уже наконец начали открыто говорить, да, ребят, понимаете, вот у нас цены поменяются, вот тарифы у нас на там, 10% увеличатся, да, там, на 20% это уже в стоимости потом выходит намного больше. и так далее. Только сейчас начали говорить эти вещи. А раньше говорили, вот обещали нам всем сказки.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем вступление Кыргызстана в Евразийский экономический союз. В нашей студии присутствует политолог Денис Бердаков и управляющий директор КАФМИ Мирсулжан Намазалиев. Да, Денис, вот действительно ли в этом решении о вступлении в Евразийский экономический союз больше политическая составляющая, нежели экономическая, как вы считаете?
Здесь политэкономия, то есть это скорее задел на годы вперед, потому что, опять-таки, если мы смотрим вариант от обратно, мы не вступаем, проблем нет, да? Если мы не вступаем, то мы не получаем миллиарда. А для нас границы для экспорта также закрыты, то есть Додо и Карасони также не развиваются. Они, конечно, могут искать новые рынки где-то еще, но, в принципе, там уже все занято. Это два. А швейники наши, в принципе, могли бы существовать раньше, но после девальвации им уже не так прибыльно. То есть ситуация не меняется. У нас как идет сильнейший экономический кризис, он так и идет. То есть ситуация никак не изменяется. Тот миллиард, который сейчас, им 100 миллионов, которые перечисляет долларов Казахстан и Россия, соответственно, они хоть как-то будут исправлять ситуацию. То есть будет, скажем так, нелегко. А если не вступим, будет, скорее всего, или так же, или еще хуже. В чем проблема? То есть мы бы до 98-го года, для нас все рынки были открыты и так, как показала практика, у нас не создалось мощных национальных компаний, как в том же Казахстане, потому что это больше политический элемент, элемент политической культуры, политической стабильности, борьбы с коррупцией, чем какие-то рынки, да? То есть и в этом больше объяснение.
Ага, ну, сейчас вот можно заметить, что риторика государственных чиновников, лоббирующих вступление в ЕАЭС Кыргызстана, немного изменилась, да? Она изменилась как? Раньше говорили, что мы приобретем-то это-то, у нас будет развиваться швейная промышленность, угу, нашим мигрантам станет легче. А сейчас можно заметить, что просто стали говорить отговорки о том, что у нас нет другого выбора. Действительно ли у нас нет другого выбора?
Ну, у нас выбор как, вступать или не вступать.
Да, вступать.
То есть мы можем не вступать, как уже обосновал выше, экономически эту ситуацию не облегчит. То есть завтра зарплаты ни у кого не поднимутся, десятки производств не появятся, экспорт нам закроется, ну, как бы он уже закрылся по факту, да?
Мне кажется, реэкспорт вообще не нужно строгать, потому что реэкспорт закроется как внутри, так и
вне. Да, да, да. То есть он как бы.
Потому что все. То есть этот вопрос мы просто не трогаем. Поэтому я думаю, я так полагаю, что и Соломбеков понял это. Что вступим, что не вступим, все равно реэкспорт закроется. Но реэкспорт закроется в сторону Казахстана, России и Белоруссии. Но у нас реэкспорт, вот если посмотрите на рынок Хальмион, на рынок Харасу, это нам в сторону Азии. Получается, если мы вступаем в таможенный союз, реэкспорт вообще закрывается. Если мы не вступаем в таможенный союз, у нас реэкспорт сохраняется в сторону Азии, в сторону юга. А это никто не может отрицать.
После вступления Кыргызстана в ЕАЭС не может ли повториться ситуация, как Россия ввела антисанкции по отношению к Европейскому Союзу и запретила импорт оттуда продуктов питания в основном, да? Из Белоруссии стали поступать продукты питания, которые производятся в странах Европейского Союза. И из-за этого Россия даже закрывала границу, да? Вот после вступления Кыргызстана не может повториться такая ситуация, что Кыргызстан просто будет страной, занимающейся реэкспортом из Китая в страны ЕАЭС?
Ну, скажем так, желание сохраниться у всех бизнесменов, потому что, как и в Беларуси показала практика, все хотят делать деньги, живые деньги, потому что это быстрая окупаемость. А вопрос в другом, мы получим плюсы только, как начнем возрождать какие-то свои промышленность, легкую, а тяжелую, там, горнодобывающую. Без этого нам в рамках любого союза будет плохо, и без союза будет плохо.
Там несколько моментов. Безусловно, через контрабанду, да, там завозить, оформлять под местные и дальше продавать. Это даже в Советском Союзе было, наша граница, вот в Нарынской части, там очень часто контрабанда проходила. А второе, безусловно, будет эта контрабанда завозиться в Кыргызстан. Но, опять, первое, вступление в ЕАЭС Кыргызстана носит поэтапный характер. Пока эта этапность не закончится, границы между Кыргызстаном и Казахстаном останутся. Соответственно, даже если вы завезли каким-то образом что-то, все равно вам нужно будет разницу растаможки доплачивать. В этом контексте реэкспорт не имеет смысла, потому что будет очень тяжело, и они будут, у них есть четкие стандарты, по которым они работают и могут оценить. Второе. Когда этот поэтапный период там, через сколько лет заканчивается?
В 2017.
В 2017 будут заканчиваться. Уже наши границы будут контролироваться, я уверен, что не нашими пограничниками, потому что наши пограничников обвинят, что вот через Кыргызстан китайский там ширпотреб, китайская контрабанда проходит и так далее, и так далее. И все, потом примут решение, что пусть там будут там, российские и казахские пограничники контролировать ситуацию. Они, безусловно, не отличаются прям принципиальностью и некоррупционностью. Россия одна из самых коррупционных государств в мире тоже. Ничем не отличается от Кыргызстана. Просто в Кыргызстане мы об этом открыто говорим. Это останется. Но реэкспортировать сначала, вот забашлять через территорию Кыргызстан Китай, а потом через территорию там Кыргызстан-Казахстан, то есть вход в таможенный союз, зачем им два раза забашлять, если они могут просто через Харгос, через железнодорожные пути пропускать и очень легко. И, соответственно, мы просто должны забыть о реэкспорте в вопросе Дурдоя в этом контексте. Второе. Вот говорилось о том, что нам нужно подумать, каким образом запускать свое производство да, там, или свою швейную продукцию. Если просто посмотреть, вот смотрите, Узбекистан это был лидером. Вот Узбекистан. У них был ипподром. Это был крупнейший рынок Центральной Азии. Он закрылся, потому что государство взял контроль, и все. У них импортные пошлины были высокие. И вот представляете, все знают, что узбеки это талантливые швейники, да, там. Я уверен, что кыргызские, как в швейном, так и в торговле, они не были самыми лучшими в Центральной Азии. Но мы стали ими. Только потому, что у нас границы были открытые. Только потому, что мы могли очень дешево и сырье, и одежду привозить с любых стран, у нас свое швейное производство открылось. Полтора года назад я находился месяц в Таджикистане, исследовал швейную промышленность в Таджикистане. Каждый раз, когда владельцы этих швейных предприятий слышали, что я из Кыргызстана, они прям радовались, и они думали, что я прям знаю всех из швейников в Кыргызстане. Они говорили, что Кыргызстан для них это role model, потому что у них нету линий моды. А в Кыргызстане их сотни тысяч, и они работают мелко, есть крупные, они могут выполнить любые заказы, у них могут быть своя линия моды, они могут быть сервисно ориентированными. И это случилось только потому, что у нас была свободная торговля. Дайте мне пример того, чтобы таким образом развивалась промышленность или легкая промышленность в какой-либо другой стране, которая закрыта. Это невозможно дать. И вот теперь, когда мы закрываем свои границы, увеличиваем импортные пошлины на все подряд, каким образом наше производство, наши предприятия будут расти? Потому что раньше было... Вот в экономике очень простые правила есть. Я думаю, что в политологии не учат. Хотя я сам тоже учился в политологии, но я знаю, что там не учат. В экономике есть такое разделение труда. Вот, Денис, ты умеешь... Допустим, хорошо говорить. Я умею хорошо делать. Давай я буду делать, ты будешь говорить. Мы добьемся большего эффекта. Соответственно, и экономика Кыргызстана такая же. Вот ткань, у нас нету вот этого value chain, да, цепочки этих ценностей производства с самого начала. У нас, безусловно, мы производим хлопок, да, но нам легче это отправить туда, в Германию, как биохлопок, и все, мы на этом заработаем больше. Но нам легче через Турцию, Китай, Корею, Дубай лучшие ткани мира взять и здесь просто их сшить. Мы умеем шить.
А вот в ЕС,
и все. Таким
ЕС,
образом лучше. Вот а теперь получается, нам сырье да. практически закрывается, потому что оно будет становиться дороже. Даже оборудование. С каких пор кыргызские швейники пользуются, например, российским оборудованием швейным, да? Никто. Все они китайские, а те, у которых деньги есть, японские. Есть немецкие, но по ценам, которые для нас очень важны, чтобы новые покупали, это вот так.
То есть, по вашему мнению... Можно считать, что таможенный союз, он не даст толчок развитию легкой промышленности.
Да, да? И не только. Uh-huh. Такой же вопрос в отношении многих. Вот, например, у нас строительный бум был. Как вы думаете, откуда оборудование? Uh-huh. Это точно не Россия, это точно не Казахстан. Это Китай опять.
Турция в основном.
И Турция. И тут там и из Арабских Эмиратов привозят. Получается так, везде, вот, допустим, даже бумажки, да? Вы запустили типографию, откуда вы оборудование берете? Откуда вы берете бумагу? Откуда вы берете там, я не знаю, какие-то другие материалы? Невозможно эти материалы найти дешево на территории таможенного союза. Это они сами из других стран покупают. И получается так, что мы будем наравне с их компаниями покупать по очень завышенной цене эти оборудования, и каким образом мы станем конкурентоспособными. Мы даже внутри таможенного союза не станем конкурентоспособными. Не то что вне, потому что вне уже все дешево и новые технологии.
Денис, вот Мирсулджан рассказывал о готовности наших производственников к вступлению в ЕАЭС, да? А вот этот Крымско-Российский фонд, $1 миллиард, да, о котором вы в самом начале тоже говорили, он как-то может дать толчок к какому-то развитию или подготовке к новым условиям работы для наших предприятий?
Да, может, в принципе, на что его выделяют? Выделяют на то, чтобы у нас появились те же самые цепочки, у нас есть хлопок, нужно построить предприятие, чтобы по его переработке, чтобы у нас была дешевая своя ткань, фурнитура, те же клепали, скажем так, пуговицы, замки. Только так, опять-таки. Но это потенциальная возможность, ее еще нужно использовать.
Это очень неправильная стратегия, понимаете? Вот когда пытаются весь поток от самого начала, да, там, до продажи в одной стране делать, это очень неправильно. Это как вот один человек вот сел, да, там, и он сам должен себе дом построить полностью. Он сам гвозди должен произвести, он сам лампы должен произвести. Это невозможно. И более того, если в Кыргызстане объем производства хлопка очень маленький, мы даже с Худжанской, с Агдийской областью Таджикистана не можем конкурировать, потому что Сагдийская область производит больше, чем мы. И более того, Сагдийская область тоже перешла на биохлопок. Я сам изучал этот вопрос, и наш юг тоже немножко перешли на биохлопок. Так что им не нужно местным продавать. Они в Европу продают намного, на 20% это премиум. То есть мировая биржа цены на хлопок плюс 20% наценка только потому, что это биохлопок. Территория наша это позволяет. Поэтому не надо их продавать самим же. Потом, когда фурнитуру делаешь, когда ткань делаешь, это не просто так, что вот бывает один тип ткани, да? Или бывает один тип фурнитуры, бывает один тип пуговицы. Нету такого. Их тысячи разных видов. И эти тысячи видов невозможно делать здесь. Это просто невозможно. Поэтому в этот вопрос, особенно политикам, не стоит вообще вмешиваться, потому что они ничего не знают. Эти деньги на что будут направлены? В первую очередь, мы сейчас уже за этот год потеряем минимум $1 миллиард сокращений трансфертов от мигрантов, с учетом того, сколько они приехали, и с учетом того, что в половину раз... ровно в половину у них зарплата сократилась.
Долларом.
Да, это минимум $1 миллиард. То есть, это вот та сумма, которую Россия выдает, это 1/3 суммы, которую мигранты через трансферты, там, допустим, в среднем отправляли. Этот $1 миллиард. Они, я очень боюсь, что они дойдут до конкретных вещей. Я буду рад, если хотя бы они пару лабораторий могут поставить и аккредитовать. Я буду на это рад. Потому что дальше деньги будут съедены, потому что россияне не отличаются от принципиальностью, как я уже говорил. Они сами съедают половину денег. Кыргызстан съест еще больше и останется чуть-чуть. И это никому не нужно. А даже если этот $1 миллиард можно было бы раздать людям, да? $1 миллиард, это сколько там? $50 на человека, да? В Кыргызстане. Или 500. Это ничего. Денежные расходы ежедневные нашего населения за год вырастут в 3-4 раза больше, чем та сумма, которую мы от России получаем. Поэтому российская сумма, которую они дают, это капля в море.
Денис, вот учитывая... вот эти вот торговые войны, о которых до этого говорилось, да, вот, скажем, между той же Россией и Казахстаном, да, из-за падения курса рубля и роста импорта российского товара в Казахстан, казахские товары стали просто неконкурентоспособными, и даже поднималась инициатива закрывать некоторые группы товаров в Казахстан. Такие вот явления не могут говорить о том, что вот эта организация, таможенный союз, последующий за ним Евразийский экономический союз, эти организации сырые.
Они очень сырые, и сравнивая с тем же Европейским союзом, который формировался десятки лет, это очень сырая организация, в которой сейчас большое количество противоречий, именно от того, как они будут решены, будет определяться, скажем, благосостояние Кыргызстана в том числе.
К сожалению, наше время истекло. Я напомню, что сегодня в программе «Перекресток» мы обсудили вступление Кыргызстана в таможенный союз, а в сегодняшней нашей передаче принимали участие политолог Денис Бердаков и управляющий директор КАФМИ Мирсулжан Амазалиев. А передачу из бишкекской студии «Затыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».